Дамы и господа, здравствуйте. Меня зовут Александр Шаповал. Я эксперт по стратегическим технологиям российского Microsoft. Сегодня со мной в гостях, у меня вернее, Артем Проничкин.
Да.
И вместе мы представляем вашему вниманию очередное мероприятие из серии Jumpstart. Вопросы, традиционно, которые у вас возникнут по ходу нашей сегодняшней встречи, вы можете адресовать в чат, который, я надеюсь, уже запустился, и увидите его под плеером. Ну, а если на какие-то вопросы мы не сможем ответить сегодня по ходу нашей встречи, перед вами сейчас мои контакты, пишите на мой e-mail, я постараюсь своими собственными силами, привлекая Артема
или
других,
вот форумы можно писать,
да, уважаемых коллег, все эти вопросы закрыть.
Кстати, а мы вопросы-то будем видеть вообще?
Мы не будем видеть вопросы.
Отлично.
Зачем? Нет, мы посмотрим обязательно в перерыве на то, что происходит в чате. Итак, напомню, что это третий Jumpstart из серии, которая называется «Виртуализация центров обработки данных с помощью Windows Server 2012-R2 и System Center 2012-R2». Тема достаточно обширная, поэтому мы разбили ее на три мероприятия, два из которых уже прошли, 8 и 22 апреля. Вначале мы поговорили о настройке хостов виртуализации, то есть о таких сугубо инфраструктурных вопросах. Потом обсудили вопросы обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости сервисов в рамках центра обработки данных. И сегодня последнее мероприятие этой серии. Мы поговорим несколько о более высокоуровневых вопросах, собственно, о развертывании сервисов и приложений в виртуальной среде в рамках центра обработки данных. Все, что мы говорим сегодня, будет записано и выложено в виде курса на нашем обучающем портале microsoftvirtualacademy.ru.
Как и то, что было раньше. То есть, если кто-то не успел.
А то, что было раньше, два джампстарта 8 и 22 апреля по темам, которые вы видели на слайде, они уже записаны и уже опубликованы на этом ресурсе. И, кстати говоря, по ходу дела я буду ссылаться на эти записи, потому что многие вопросы, которые мы рассматривали там, помогут нам сегодня понять, что же мы можем сделать в плане приложения сервисов. Так что заходите на Microsoft Virtual Academy, на MVA, смотрите наши ресурсы и эти джампстарты в том числе. Несколько слов о том, для тех, кто впервые подключился к этим мероприятиям, какова цель этих джампстартов. Мы хотим показать, как выглядит современная платформа виртуализации Microsoft на базе Windows Server System Center. Не секрет, что во многих и многих предприятиях сейчас используется Windows Server 2008R2, и многие IT-специалисты воспринимают...
Или даже более старые версии,
да,
не будем скрывать.
И многие IT-специалисты воспринимают технологии виртуализации вот на том уровне, который присутствует в этих или более древних операционных системах, если они там найдут какие-то технологии виртуализации. И поэтому мы решили так достаточно подробно показать, что же в плане виртуализации изменилось с выходом Windows Server 2012, а изменилось очень-очень многое. И в том числе говорим о том, какие изменения произошли с выходом Windows Server 2012-R2. Ну и опять же не секрет, что во многих и многих организациях используется инфраструктура VMware, и те айтишники, кто работает с VMware, им эти джампстарты помогут познакомиться с терминологией, сопоставить, как выглядят те или иные технологические решения на платформе VMware в Hyper-V, это поможет им в работе, потому что, опять же, использование разных платформ виртуализации скорее сейчас практика, нежели
исключение. Мало у кого осталась какая-то одна платформа, очень только разве в небольших компаниях, как правило, используется там несколько гипервизоров, два или даже больше.
О чем мы поговорим сегодня? Сейчас вот этот первый кусочек нашей сегодняшней встречи мы посвятим, наверное, последнему такому сугубо инфраструктурному вопросу. Мы поговорим о технологии Network Virtualization, технологии виртуализации сети. Затем, после небольшого перерыва в 13.15, мы, собственно, обсудим построение частного облака на базе System Center 2012-R2. Посмотрим, как конкретно это выглядит, без углубления во всякие теоретические изыскания. Хотя,
я думаю, без этого не
об этом немножко поговорим, конечно. Затем, после более длинного такого перерыва, в 3 часа дня мы с вами перейдем к вопросу о том, как на основе вот этого построенного частного облака уже можно запускать виртуальные машины, и, что самое интересное, приложение внутри этих виртуальных машин, как автоматизировать этот процесс, какие средства для этого предоставляет System Center. И, наконец, закончим мы нашу сегодняшнюю встречу обсуждением гибридного облака, опять же, без долгих теоретических изысков, я постараюсь продемонстрировать, как строится туннель между Windows Azure и локальной сетью, и как затем инструменты систем-центра, App-контроллер и ряд других позволяют эту гибридную сеть использовать, управлять соответствующими ресурсами, развертывать виртуальные машины вне зависимости от того, где физически не расположены ваши локальные сетки или в публичном облаке, или в облаке хостер-провайдера. Ну, давайте, наверное, потихонечку начнем. И для разогрева мы выбрали тему технологии виртуализации сети в качестве первой части, пока еще разум не замутнен окончательно. А тема непростая, скажем так, для понимания, хотя, я думаю, вы сейчас убедитесь, что все не так уж и сложно.
Я бы сказал, что она непростая для понимания, но простая для использования достаточно. После того, как ты понял, или если ты человек, которому не нужно этого понимать, например, там, руководитель или пользователь или еще кто-то. То есть не нужно глубоко вникать, если ты не являешься администратором именно этой конкретной технологии.
Ну а насколько просто и изящно это настраивается, вы скоро увидите. Ну, в двух словах. Технология Network Virtualization, виртуализация сети. Что собой представляет? Мы все достаточно хорошо и долго уже знакомы с серверной виртуализацией. Мы создаем виртуальную машину, и программное обеспечение эмулирует работу операционной системы внутри виртуальной машины, создает для нее видимость запуска на физическом компьютере.
Ну, это да, это больше касается старых операционных систем. Сейчас мы говорим в других терминах, мы говорим в терминах абстракции ресурсов, изоляции, но суть такая, да, что мы берем какие-то ресурсы физические, будь то вычислительные мощности, например, там процессоры, память оперативная, и выделяем какой-то отдельный контейнер, виртуальную машину, которая пользуется ими самостоятельно. И, кстати говоря, у нас есть еще виртуализация хранилищ, которая делает примерно то же самое.
Да, и, кстати говоря, мы об этом упоминали в первом джампстарте. Вот первая ссылочка на это мероприятие. Технология виртуализации сети делает примерно то же самое для IP-шных сегментов. Мы запускаем виртуальные машины в некоторых виртуальных, или даже, надо правильно сказать, виртуализованных сетях. И виртуальные машины думают, что они действительно работают в сегменте, там, я не знаю, 172.16.100.
Но они правда в нем работают.
Хотя на физике, на физическом уровне в рамках инфраструктуры ЦОДа используется совершенно другая IP-адресация, и виртуальные машины совершенно не обязательно об этом знать. И этот подход позволяет запускать виртуальные машины, например, одного подразделения крупной компании, если мы говорим о хостинговом сценарии, виртуальные машины одного клиента и заказчика в нужном нам IP-шном пространстве и машины виртуальные другого клиента в нужном этому клиенту IP-шном пространстве. Причем эти IP-шные пространства могут пересекаться и даже полностью совпадать.
Абсолютно.
Но при этом они будут абсолютно изолированы друг от друга, не пересекаться друг с другом, хотя при этом виртуальные машины будут видеть те сегменты сети, которые они должны видеть. Например, собственно, локальную сеть заказчика, который эти виртуальные машины в ЦОДе поднял.
Собственно, точно так же это не изолировано от физической сети инфраструктура.
Совершенно верно. Для того, чтобы двигаться дальше, давайте попробуем разобраться немножко с терминологией. Итак, главные термины технологии HNV, Hyper-V Network Virtualization. Первый термин VM Network, сеть виртуальных машин. Такая сеть представляет собой вот некую границу изоляции. Мы создаем сеть виртуальных машин, и виртуальные машины, которые мы запускаем и подключаем к этой сети, видят друг друга, могут взаимодействовать друг с другом, но изолированы от других подобных сетей виртуальных машин и взаимодействуют с внешним миром только через специальный шлюз и взаимодействуют с теми кусками, с теми сегментами, которые мы настроим в рамках этого шлюза.
Или не взаимодействует ни с кем, если у нас
что-то нет. Совершенно верно. Каждая такая сеть виртуальных машин состоит из одной, как минимум, или более виртуальных подсетей. Причем для каждой виртуальной подсети, Virtual Subnet, создается уникальный идентификатор. Вы увидите в дальнейшем, что именно этот идентификатор используется при обмене пакетами по сети между виртуальными машинами. И также виртуальная подсеть определяет собой широковещательный домен. Иными словами, если виртуальная машина, которая работает в таком виртуализованном сегменте, создает бродкаст, этот бродкаст передается всем виртуальным машинам, которые подключены к этой же подсетке с таким же идентификатором, хотя они могут при этом запущены на разных физических хостах.
И даже разных дата-центрах.
Даже разных дата-центрах.
Ну, собственно, точно так же вот принцип с бродкастами всем остальным точно такой же, как на физической сети. Это должно быть всем знакомо, просто уже понимать, что эта сеть изолирована и никак не относится с физической инфраструктурой. Именно поэтому можем ее растягивать по разным физическим сайтам, по разным дата-центрам и так далее.
На слайде сейчас вы видите небольшой пример. Вот здесь изображены две виртуальные сетки некой компании «Контоза» и «Фабрика», наши любимые вымышленные компании. Я могу, конечно, что-то другое придумать, но мне нравится название. Соответственно, сеть виртуальных машин «Контоза» состоит из трех подсеток, сеть компании «Фабрика» из двух подсетей. Маршрутизация внутри одной сети VM осуществляется автоматически за счет технологии Network Virtualization. Если нам необходимо обменяться пакетами между виртуальной сетью и там, другой виртуальной сетью, или внешним миром, или интернетом, то, соответственно, необходимо настраивать Hyper-V Network Virtualization Gateway, шлюз, и прописывать там соответствующие правила. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что, строго говоря, Network Virtualization — это технология Hyper-V. То есть для того, чтобы настроить Network Virtualization, кроме машин с Hyper-V, вам ничего не надо. Но это на самом деле в теории, потому что, как вы увидите, если вы пользуетесь только средствами Hyper-V, все настройки, связанные с Network Virtualization, реализуются через командлеты PowerShell. И как только таких хостов Hyper-V-шных, на котором нужно использовать технологии Network Virtualization, становится, я бы даже сказал, больше одного, настроить это через PowerShell становится сложно. Больше там пяти
невозможно.
Практически нереально.
Я бы сказал вообще, что это относится практически ко всем настройкам сети в Hyper-V, потому что вот в Hyper-V, в Windows Server 2012, 2012-R2 появилось очень много настроек сетей разных, включая там порты, правила на уровне портов, порта CL и так далее, то есть то, что мы привыкли видеть на физических коммутаторах. Но все эти настройки доступны только через PowerShell. То есть если вы пользуетесь графическим интерфейсом, вы видите процентов 10 всех настроек, которые есть в Hyper-V по поводу сети. Поэтому
инструментом для такого централизованного управления технологией Network Virtualization является System Center, ну, если говорить конкретно, Virtual Machine Manager из состава System Center 2012 или 2012R2. Именно настройку с помощью VMM мы будем рассматривать сегодня. Ну, дальше вы посмотрите, как конкретно это выглядит.
Опять же, в теории это все можно сделать через PowerShell, но на практике это неприменимо, как правило. Для лабораторной какой-то работы, для proof of concept это нормально. Для продакшена полноценного используйте VMM, пожалуйста.
Итак, для того, чтобы виртуальные машины, которые запущены в виртуализованных сегментах сети, могли бы обмениваться пакетами с внешним миром, неважно, что собой этот внешний мир представляет, сегменты ЦОДа, другие сети виртуальных машин или там какая-то корповая сеть, доступная через туннель, необходимо настроить Hyper-V Network Virtualization Gateway, шлюз. В качестве такого шлюза может выступать аппаратное решение, appliance соответствующие, либо с выходом Windows Server 2012R2 машину с этой операционной системой можно настроить в качестве такого HNV-шлюза, и я постараюсь продемонстрировать, как это выглядит. Причем подобный шлюз может осуществлять как проброс пакетов из сети виртуальной машины через туннель, может выступать в качестве NAT-устройства, может комбинировать, строго говоря, все эти технологии в зависимости от того, что вы хотите получить. Ну и теперь давайте обсудим технически, как выглядит вот эта виртуализация сетевых сегментов, как это реализовано с технической точки зрения, с архитектурной. В основу положен принцип инкапсуляции пакетов. Вот перед вами два хоста с поднятой ролью Hyper-V. На физическом уровне, на сетевых адаптерах хоста, как вы видите, настроены адреса 192.168.2.22.5.55. И это адреса, которые называют PA, адреса провайдера.
Ну, под провайдером тут имеется в виду тот, кто делает инфраструктуру. То есть это может быть ваш же дата-центр, который принадлежит вам. Просто с точки зрения виртуальных машин, эта инфраструктура является провайдером каких-то услуг, в данном случае сетевых услуг.
Соответственно, на этих хостах запущены по две виртуальные машины, как вы видите на слайдах, и цветом помечена принадлежность виртуальных машин к некой одной сети VM. Тут у нас, соответственно, зеленая и синяя сеть. И адреса 10.005.10.007. И вот это адреса, которые называются CA, Customer адреса, адресное пространство заказчика.
Опять же, под заказчиком тут имеется просто пользователь виртуальных машин.
Совершенно
верно. Та же самая организация, которая делает инфраструктуру.
Для того, чтобы переслать пакет от виртуальной машины Сини с адресом 10.0.0.5 к виртуальной машине с адресом 10.0.0.7 и при этом полностью абстрагировать этот процесс от деталей физической реализации сетки в центре обработки данных, используется инкапсуляция, примерно так же, как она используется, например, в протоколах туннелирования, которые используются
в VPN. Да?
В частности, используется протокол GRE, General Routing Encapsulation, ну, точнее говоря, некоторое его развитие и расширение, которое называется NVGRE. Да, и этот протокол находится сейчас в состоянии драфта RFC-шного.
Ну, то есть мы его используем уже достаточно давно, уже третий год пошел в Windows серверу, но мы его подали на рассмотрение как хороший игрок рынка, мы подали его на рассмотрение как индустриальный стандарт и ожидаем, что его примут как стандарт для использования в разных технологиях. У нас есть достаточно много партнеров, которые в своих решениях реализовали поддержку этого протокола так или иначе. То есть есть партнеры, которые делают сетевые карты с поддержкой этого протокола и таким образом позволяют разгрузить нагрузку, разгрузить мощности сервера. Есть партнеры, которые делают средства анализа пакетов, которые понимают этот протокол, умеют его разворачивать и посмотреть внутрь. Есть партнеры, которые делают маршрутизаторы и так далее. То есть это стандарт, который используется не только решением Microsoft, но и решением достаточно большого количества партнеров. То есть если вы рассматриваете, не знаю, покупку нового какого-то сетевого оборудования, поинтересуйтесь у производителя поддержкой этого протокола, если вы даже в теории рассматриваете для себя возможность использования сетевой виртуализации в будущем.
Ну, основной принцип. Машина виртуальная формирует некий пакет, стандартный совершенно IP-шный пакет с адресом отправитель 10.0.5, с адресом получатель 10.0.0.7. Вот этот пакет передается на уровень Hyper-V свеча, который упаковывает эту структуру в пакет GRE, снабжает эту структуру идентификатором, вот как вы видите сейчас на слайде, виртуальной подсети, тем самым VSID-ом. И после чего GRE-шная структура упаковывается в обычный IP-пакет, который снабжается IP-адресами, соответствующими физике, то есть PA-адресами. Вот, соответственно, такая штука и пошла по физическому сетевому каналу.
Саша, ты сказал виртуальный коммутатор и виртуальный свитч Hyper-V. Опять-таки, если мы говорим про сравнение технологий Windows Server 2012 с технологиями Windows Server 2008, 2008 R2, то виртуальный коммутатор — это то же самое, что раньше называлось виртуальной сетью. То есть абсолютно та же самая концепция, которая раньше в интерфейсе называлась Virtual Network, теперь называется Virtual Switch, то есть виртуальный коммутатор.
Но только возможности у нее, как возможности настоящего взрослого коммутатора.
Естественно, да.
Как следствие, для того, чтобы виртуальные машины, вот находясь в такой виртуализованной сетке, могли обмениваться пакетами, необходимо, чтобы на каждом хосте, где запущены виртуальные машины, принадлежащие такой виртуализованному сегменту сети, на каждом хосте поддерживалась некая таблица или политика Network Virtualization, и вот в этой политике как раз сохраняется соответствие physical address, customer address, информация о MAC-адресах виртуальных сетевых адаптеров, виртуальных машин и так далее. И вот, собственно, когда вы настраиваете Network Virtualization ручками через PowerShell, на каждом хосте Hyper-V вам эту табличку нужно руками обновлять.
То есть суть этой таблицы в том, чтобы виртуальный коммутатор Hyper-V знал, на каком физическом сервере сейчас находится какая виртуальная машина. И когда пакет адресован какой-то конкретной виртуальной машине, или вернее сетевой карте виртуальной машины, чтобы сетевая виртуализация понимала, на какой физический компьютер нужно пересылать этот пакет, чтобы он его там развернул и отдал своей машине.
И мы как раз сейчас на это посмотрим. А если вы используете Virtual Machine Manager, он берет на себя поддержку, обновление вот этих политик или таблиц Network Virtualization на соответствующих хостах Hyper-V.
И тут есть некое косвенное следствие из этого, что если вы используете сетевую виртуализацию, управляете ей через VMM, то VMM превращается из простого там, средства управления сетью или средства управления виртуальными машинами в достаточно критичную службу, для которой нужно обеспечивать высокую доступность и следить за ее работоспособностью достаточно внимательно. Потому что если виртуальная машина переезжает на другой узел по какой-то причине, нужно обновлять таблицу маршрутизации на всех узлах этого сегмента, чтобы они понимали, что теперь пакеты, адресованные этой машине, нужно пересылать уже на другой физический сервер. И поэтому нужно всегда поддерживать эти таблицы в виртуальном состоянии. Кто-то за этим должен следить, то есть это должен делать VMM, и он должен это делать всегда.
Ну а теперь давайте посмотрим общую логику или алгоритм обмена пакетами при использовании Network Virtualization. Итак, смотрите, сейчас на слайде вы видите две машины с адресом 10.10.10 и с адресом 10.10.11. И вот давайте себе представим, что машина Blue One пытается отправить пакет машине Blue Two. Причем эти машины запущены на разных физических хостах с ролью Hyper-V. Что при этом происходит?
Ну, то есть внизу у нас сейчас нарисованы физические карты физического сетевого сервера, а наверху нарисованы виртуальные машины, которые расположены на этих серверах виртуализации.
Соответственно, да, вверху C адреса, внизу P адреса, как и договорились. Первое, что должна сделать виртуальная машина, это, естественно, определить MAC-адрес платы, сетевой платы той виртуалки, которая она хочет отправить пакет.
То есть опять виртуальные машины думают, что они находятся в обычной физической сети, поэтому они рисуют пакеты MAC-адресам других виртуальных машин. Ни про какую физику, ни про какие там провайдеры-адресы и прочее они не знают.
Совершенно верно. И поэтому все, что она делает в такой ситуации, это, естественно, использовать протокол ERP для того, чтобы определить MAC-адрес, соответствующий нужному ей IP-шнику. Вот этот запрос ARP Hyper-V-шный Switch пересылает всем виртуальным машинам, которые принадлежат той же виртуальной подсети, то есть которые работают с тем же VSID-идентификатором.
Если ответ... То есть физическая сеть этого бродкаста не видит?
Совершенно верно. Если таких, например, машин нет на этом хосте, то в принципе этот ARP-шный запрос, по идее, должен пойти в физическую сеть. Да, и бродкаст там пойти по остальным физическим хостам. Однако этого не происходит. ARP-шный запрос перехватывается компонентой, которая называется Network Virtualization Filter, HNV-фильтр. И этот фильтр, как раз перехватив пакет, анализирует таблицу, политику Network Virtualization. В этой политике, в этой таблице должен быть указан MAC-адрес соответствующей виртуалки, поскольку мы договорились, что знаем обо всех виртуальных машинах, которые запущены на всех хостах, принадлежащей этой виртуальной сетке, и возвращает виртуальной машине соответствующий MAC-адрес. Все готово теперь для того, чтобы сформировать пакет.
Виртуальная машина получает такой же ARP-ответ, который она бы получила на физической сети.
Да, опять же, ничего не знаю о том, что там происходило там внизу. И, соответственно, формируется пакет, вот он сейчас перед вами, обычный IP-шный пакет, где есть IP-адреса, где есть MAC-адреса, естественно, в Ethernet-овском фрейме. И такой пакет, опять же, передается на уровень Hyper-V-свеча, который снабжает эту структуру данных идентификатором виртуальной подсети. И HNV-фильтр упаковывает теперь это в структуру GRE, которая, собственно, упаковывается уже в IP-пакет с физическими адресами, адресами провайдера, IP-адресами, и передается по физическому сегменту сети. Ее получает хост, на котором расположена искомая виртуальная машина, и выполняет обратные операции, достает из GRE-структуры пакет с идентификатором подсети, понимает, какой виртуальной машины за счет вот этого идентификатора подсети нужно передать этот пакет, достает исходный пакет и передает виртуалке. И та его получает, опять же, ничего не ведая о том, что происходило там внизу на нижнем уровне. Причем это наиболее такая простая схема, если речь идет о том, что нужная нам виртуальная машина находится там за шлюзом, за гейтвеем,
логика немножко усложняется. Да. Да, или в другой виртуальной подсети той же сети виртуальных машин.
Да, логика немножко сложнее становится, но вот общий принцип, я думаю, теперь обмена пакетами понятен. Небольшая иллюстрация того, как работает технология Network Virtualization. В моей среде я вам покажу несколько виртуальных машин. В частности, у меня здесь есть две виртуальные машины, которые принадлежат некой компании Adatum, две виртуальные машины, которые
принадлежат... Ну вот, говорю, тебе нравится Contos и Fabricam,
предатель. Я изменил, да. Две виртуальные машины Fabricam. Если мы посмотрим в настройки виртуальных сетей, о которых мы сегодня говорили, вот здесь в разделе VM Networks в консоли VMM вы их видите, то можно даже убедиться в том, что эти виртуальные сетки используют не то чтобы абсолютно одинаковые IP-адресное пространство. Я это сделал намеренно, чтобы показать, что никаких конфликтов при этом не происходит. И та сетка использует сегмент 10.31 с маской 24. Ну и теперь давайте посмотрим непосредственно на виртуальные машины. Начнем, например, вот с Fabricam. Если мы посмотрим на настройки TCP/IP этой машины, увидим, что статически здесь прописан адрес 10.31.101. Давайте попробуем пингануть с этой машины соседа, который тоже находится, кстати, физически на другом хосте, но в той же виртуальной сетке 10.31, ну, например, 102. И мы видим, что нормальное взаимодействие, машина откликается, как ни в чем не бывало. Более того, если мы, например, в Explorer попробуем на эту машину залезть, вот прямо по IP-шнику, чтобы было более наглядно, 10.30.1.102, увидим, что там есть какая-то шара, и есть в ней вот такой документ, который называется Fabricam SRVN-02. Теперь давайте возьмем другую виртуальную машину. Она принадлежит другой виртуальной сети, сети Adatum, вот она, и посмотрим на ее настройки. И вы сможете убедиться, что у нее IP-шник абсолютно такой же, как вы только что видели на машине Fabricam SRV01, 10.30.1.101. Более того, если мы сделаем пинг на адрес 10.30.1.102, мы тоже получим ответ. Но это ответ абсолютно от другой виртуальной машины, в чем легко убедиться, если мы, опять же, в проводнике залезем на шары этой откликающейся машины прямо по адресу и увидим, что здесь совершенно другой файлик. Две виртуальные машины в каждой сетке используют абсолютно одинаковые IP-адреса, полностью изолированы друг от друга, не мешают друг другу, нормально взаимодействуют между собой.
И опять же, все это происходит на уровне сети, то есть виртуальные машины про это ничего не знают, виртуальным машинам не нужно никакое специальное программное обеспечение, какие-то специальные драйверы, специальные адаптеры, это могут быть любые поддерживаемые операционные системы, которые вообще работают в Hyper-V, и они будут работать с виртуализованной сетью точно так же, как они работают с любой сетью, к которой могут подключиться.
Несколько слов о том, что изменилось в технологии Network Virtualization с появлением Windows Server 2012 R2. Вот сейчас вы видите архитектуру Hyper-V Network Virtualization Windows Server 2012, и видно, что вот тот самый фильтр, который и реализует основные операции там, с упаковкой, переупаковкой пакетов, находится ниже виртуального коммутатора, то есть Hyper-V-свеча. И это в частности означает, что любые политики, правила, ACL, списки, которые настроены на уровне коммутатора, они применяются только к CA. Пакетом, к CA-адресам, потому что про PA-адреса этот свич ничего не знает. Что порождает определенные неудобства с точки зрения там, дополнительного уровня изоляции, проверок антивирусных модулей и так далее и тому подобное. Поэтому Windows Server 2012 R2, вот этот самый фильтр перенесен прямо в Hyper-V-шный свич. И как следствие, кстати говоря, его не нужно специально включать, как только вы подняли роль Hyper-V, вы можете использовать Network Virtualization.
Ну да, если раньше нужно было специально ставить некую галочку в настройках, то есть привязывать фильтр к конкретной сетевой карте, теперь больше этого не требуется, потому что он по умолчанию работает всегда внутри самого коммутатора Hyper-V, ну при необходимости используется, без необходимости просто не используется.
Поэтому, если, например, на машину с Windows Server 2012 R2 приходит пакет, вот он пришел на физический сетевой адаптер, этот пакет пока еще с PA-адресами проходит по всем настройкам, политикам, плагинам, которые есть в виртуальном коммутаторе. Затем фильтр достает оттуда исходный пакет, как мы с вами видели, с CA-адресами, и к нему применяются те настройки, которые заданы на уровне коммутатора. После чего пакет передается в виртуальную машину, естественно, в обратном порядке все выглядит точно так же. И в этом смысле мы получаем дополнительную гибкость в плане настроек различных правил и политик, которые могут применяться и на том, и на другом уровне.
Особенно важно, если вы используете какие-то расширения, которые делают именно там фильтрацию или анализ пакетов, потому что смысл нового коммутатора в Hyper-V в том, что его можно расширить какими-то партнерскими решениями, которые делают что-то, чего коммутатор встроенными средствами делать не умеет.
Еще одно важное изменение, которое произошло с выходом Windows Server 2012 R2, заключается в том, что хосты Hyper-V и сама технология Network Virtualization умеет теперь изучать и понимать, что у той или иной виртуальной машины изменился кастомер-адрес. Например, администратор, ну или там владелец, правильно сказать, этой виртуальной машины взял и этот IP-шник руками мерзавец поменял.
Поменял, да.
Да. Ну, с другой стороны, его кластер. Виртуальная машина имеет право.
Или собрал кластер.
Или собрал кластер.
Машин, да, у него появился еще один адрес на этом же интерфейсе.
Как только такие изменения происходят, эти изменения детектятся, определяются хостом Hyper-V, и затем эти изменения передаются через Virtual Machine Manager на все остальные хосты, и таблицы политики Hyper-V Network Virtualization обновляются. Еще одним следствием этого механизма является то, что теперь в среде виртуализованных сегментов сети, вот в этих виртуальных машинах, можно использовать, например, DHCP-сервера для того, чтобы использовать динамические IP-адреса для там, многих заказчиков это весьма важно и актуально.
Опять же, никакие другие сети про это ничего не знают, физическая сеть тоже про это ничего не знает.
Само собой, да. И при этом, ну, давайте себе представим, что запущена виртуальная машина на одном хосте, и эта виртуальная машина использует динамическую адресацию. Стало быть, она попробует задетектить какой-нибудь DHCP-сервер, выдав там DHCP-discover-пакет широковещательный. Но Hyper-V достаточно интеллектуально поступает с этим пакетом, понимая по настройкам таблиц, что DHCP-сервер располагается там на вот таком-то хосте или таких-то хостах, этот пакет не бродкастится в физическую сеть ЦОДа, а юникастом передается на те хосты Hyper-V, на которых присутствуют виртуальные машины из этого же виртуального сегмента, виртуальной подсетки. Принимающая сторона получает этот пакет и передает его обратно, вернее, передает соответствующие виртуальные машины, та его получает как бродкастовый пакет. Ничего не знаю, опять же, что там происходило на физике. Ну и, как уже Артем отметил, подобный подход позволяет, опять же, реализовать гостевые кластеры, которые работают в виртуализованных сегментах сети. Определенные изменения появились в плане применения технологии NIC-Teaming. Вместе с Network Virtualization NIC-Teaming можно было использовать и в Windows Server 2012, но если там Teaming фактически обеспечивал отказоустойчивость сетевого трафика, это, в общем, его основная задача, да, по большому счету, то с появлением динамического режима в NIC-Teaming Windows Server 2012 R2 Teaming позволяет и балансировать трафик, в том числе для вот, виртуализованных.
Ну, точно так же, как он делает это для физических сегментов, да, да, как он делал с первого дня, когда у нас появился встроенный тиминг в Windows Server, он позволял делать и балансировку нагрузки, и высокую доступность. Но для сетевой виртуализации балансировка не работала, потому что с точки зрения физического уровня сети, как, на котором работает сетевой тиминг, да, все пакеты приходят на один и тот же адрес, то есть на адрес сервера PA, физический адрес сервера на его физической сетевой карте. Поэтому, чтобы балансировать было нечего, потому что все пакеты приходили только на один и тот же адрес.
Нет повода побалансировать.
Да. Да. Ну, теперь мы дело улучшили, и теперь тиминг, благодаря новому динамическому режиму, тиминг раскидывает адаптеры, то есть раскидывает пакеты на разные входящие сетевые карты в том числе.
Ну и кроме того, надо отметить, что мы работаем, вот Артем, кстати, об этом упоминал уже, активно работаем с нашими партнерами, которые в том числе создают аппаратные решения, коммутаторы, сетевые карты, для того, чтобы сетевые адаптеры, которые вы можете использовать в своих серверах, на аппаратном уровне, что называется, понимали, что такое Network Virtualization. И помогли бы повысить производительность хостов Hyper-V по обработке сетевого трафика, вот такого виртуализованного трафика. Потому что для многих технологий, вот в том числе тех, которые сейчас на слайде перечислены, например, Virtual Machine Queue, важно, чтобы пакет, который приходит на сетевой адаптер, чтобы сетевушка могла там, проанализировать адрес IP-шный или MAC-адрес получателя. Да? Если этот MAC-адрес относится к виртуальной машине в виртуализованном сегменте, обычно сетевой адаптер этого не видит, потому что он находится внутри JRE-структуры, вот, упакованный там, в этом пакете. Если сетевой адаптер на аппаратном уровне понимает, что такое Network Virtualization и как бы может видеть эти CA-адреса, как только фрейм пришел на адаптер, то, соответственно, он может применять все эти технологические решения и для виртуализованного сетевого трафика. И следующий слайд, сейчас на рынке есть сетевые адаптеры такие от Emulex, Mellanox, показывает, например, как слева вы видите, повышается пропускная способность сети при использовании сетевого адаптера с и без аппаратной поддержки Network Virtualization. А справа, как следствие, вы видите, насколько снижается нагрузка на центральный процессор. Опять же, зеленый столбец при использовании аппаратной поддержки и красный без таковой. Стало быть, все есть и для того, чтобы мы могли не терять в производительности при работе с виртуализованным трафиком, хотя, конечно, накладные расходы никуда не денутся, они все равно есть.
Ну, они сравнимы с тем, что используется при других технологиях изоляции.
Совершенно верно. Ну и, наконец, надо отметить, что Windows Server 2012 R2 появился набор дополнительных утилит, инструментов для диагностики проблем, которые могут возникать при использовании Network Virtualization. Понятно, что когда у нас есть вот такая инкапсуляция, есть такие адреса, есть такие адреса, понять, на каком этапе происходит проблема, если пакет от одной виртуальной машины другой не доходит или не возвращается, не всегда тривиальная задача. Поэтому вот здесь вы видите, во-первых, утилиту Message Analyzer. Обращаю ваше внимание на нее, мы уже упоминали ее в предыдущем Jumpstart. Напомню, это бесплатная утилита, вы можете скачать ее с сайта Microsoft.com, и представляет она собой дальнейшее развитие там, сетевого монитора, Network Monitor. Ну, Message Analyzer может не только там снифить, парсить сетевой трафик, но и там обращаться к ивентам, под системе событий Windows для того, чтобы с удаленных хостов получать нужную информацию. И вот в частности, Message Analyzer знает, что такое NVGRE структура и показывает вам в перехваченных пакетах сразу и там, PA-адреса, и кастомер-адреса, и идентификаторы виртуальных подсетей, которые находятся внутри этих пакетов и так далее. У утилиты Ping появился новый ключик, с помощью которого вы можете пинговать конкретно PA-адреса на хостах с поднятой ролью Hyper-V. Потому что, как правило, эти PA-адреса не привязаны напрямую, вы не увидите их в настройках TCP/IP в свойствах сетевого адаптера. Кроме того, появился новый командлет PowerShell-овский тест VM Network Adapter, который позволяет нам протестировать, что называется, путь прохождения пакета между двумя, например, там, хостами и виртуальными машинами, не залезая внутрь виртуальных машин. Потому что в рамках CODA, особенно если хостерскую среду рассматриваем, у админа CODA нет доступа внутрь виртуальных машин, они принадлежат совершенно разным клиентам и заказчикам. И, по крайней мере, вот на уровне физики CODA админ может гарантировать, что да, отсюда до сюда пакет доходит, и если внутри виртуальных машин происходят какие-то проблемы с коммуникациями, то уже дальше нужно владельцу виртуальной машины еще раз проверить, чего у него там с настройками. Может, у него там файвол включен, который блокирует соответствующие порты, либо что-то еще. Небольшая иллюстрация этих инструментов. В частности, я продемонстрирую вам Message Analyzer, вот он перед вами, и здесь как раз перехваченные пинги.
Ты раньше показывал Message Analyzer на предыдущих стартах?
Ну, кстати, нет.
Тогда покажи, где там чего, да, потому что ну, для людей, которые привыкли к этому монитору или, может, там, к Wireshark, может быть, не все будет очевидно.
Ну, буквально в двух словах, когда вы запускаете этот инструмент, первое, что вам нужно сделать, это настроить трассировку и, выбирая соответствующую, скажем так, трассу, да, вот как у меня сейчас здесь, вы указываете, какой хост вас интересует. В данном случае вот здесь у меня выбран хост 0.1, хотя сам инструмент запущен на машине, где развернут Virtual Machine Manager. И затем вот в этом окне указываете, какую информацию из какого провайдера или провайдеров вы хотите получать. После чего запускаете трассу, ну, собственно, кэпчинг. И так же, как в Network Monitor, вы можете настраивать кэпчи-фильтры, которые будут кэпчить только те пакеты, которые удовлетворяют правилам. А потом, когда вы собрали всю информацию, еще настроить дисплей-фильтры, которые отразят вам из того, что было перехвачено, только ту информацию, которая отвечает критериям. Ну а конкретно сейчас вот здесь вы видите, что перехвачены были пинги. Здесь действительно видны вот они кастомер-адреса 10.31.101.102. Видно MAC-адреса виртуальных адаптеров этих машин. Видно, что потом эта структура упаковывается в GRE, и GRE-пакет упаковывается в IP-пакет с адресами 192.168.100.106.100.107. Это как раз PA-адресация. Ну а сейчас у меня выделен GRE-пакет, и здесь же в поле K видно, вот здесь прям специально я выделил, можно быстро увидеть VSID, идентификатор виртуальной подсети. Вся информация здесь присутствует. Ну и утилита Ping, да, давайте на нее посмотрим. Для этого надо переключиться на один из хостов с Hyper-V-шной ролью, ну, например, на вот этот хост 0.1. Если мы с вами, например, посмотрим на настройки TCP/IP этого хоста, то увидите, что у него здесь есть на сетевом адаптере настроен адрес 192.168.1, то есть вот из этой сетки есть адрес 10.10.10 для связи с SHD, и нет ничего про адреса 192.168.100, вот эти PA-пространства, которые вы только что видели в Message Analyzer. Поэтому если я сделаю пинг, например, вот на такой PA-адрес 192.168.100.107. Соответственно, пинг на него не пройдет. Но соответствующий ключик, давайте мы его сюда добавим, как раз скажет этой утилитке, что нужно пропинговать именно те IP-шники, которые участвуют в технологии Network Virtualization. Мы видим, что соседний хост по этому IP-шнику отвечает. Ну и, наконец, последний раздел – это настройка использования шлюза, Hyper-V Network Virtualization шлюза. Как я уже упомянул, Windows Server 2012 R2 может выступать в качестве такого шлюза, иными словами, службы Routing and Remote Access, более расширенной в этой операционной системе. Вы теперь можете настраивать так называемый мультитенантный шлюз на базе Windows
Server. Ну, на самом деле, там не только доработали роль Routing Remote Access, там очень много компонентов вместе работают для того, чтобы реализовать вот эту возможность. То есть это не простая роль Routing Remote Access и не простой Windows Server. Это Windows Server с ролью Hyper-V и с набором виртуальных машин, ну, как минимум одной виртуальной машины, которая живет на нем, которые все вместе работают как единое целое, чтобы вот обеспечить роль шлюза. Поэтому под роль шлюза нужно выделять как минимум один физический сервер. Это не может быть виртуальная машина или не может быть сервер, который выполняет уже другие виртуальные машины, которые используют сетевую виртуализацию.
Совершенно верно, и я сейчас постараюсь там продемонстрировать, как это выглядит с точки зрения настроек и к чему приводит. Но факт в том, что взяв физическую машину, установив на нее Windows Server 2012 R2, выполнив определенные настройки, например, из консоли Virtual Machine Manager, мы превращаем эту машину в Hyper-V Network Virtualization Gateway, шлюз мультитенантный, в том смысле, что даже одна виртуальная машина, запущенная на этом физической машине, способна устанавливать туннели к различным организациям и изолировать трафик между этими туннелями по тем правилам, которые в шлюзе.
Даже в случае, когда эти адреса пересекаются.
Или полностью совпадают даже, да. Причем такой шлюз, как я уже сказал, он может как использовать туннелирование для связи, например, через интернет с корпоративной сетью заказчика, связи этой сетки с виртуальными машинами ЦОДа, использовать механизм NAT, Network Address Translation, например, для того, чтобы эти виртуальные машины в виртуализованных сегментах могли в интернете работать, или использовать Direct Routing, прямую маршрутизацию с тем, чтобы пакеты от виртуальной машины, которая запущена в виртуализованной сетке, приходили на шлюз и дальше роутились бы там, не знаю, физические сегменты какие-то другие, если в этом есть необходимость.
Ну, понятно, что если мы используем Direct Routing, то у нас всего одна виртуальная сеть, и она не может ни с чем пересекаться.
Да, иначе логику роутинга будет просто не реализовать.
Поэтому тут одно из двух. Либо у вас много пересекающих адресов, тогда вы используете NAT или VPN к другим сетям, которые могут пересекаться между собой, но они пересекаются с сетями виртуализованными, либо вы используете роутинг, тогда у вас может быть несколько виртуальных подсетей, но одна виртуальная сеть, одна веб-нетворк, в которой находятся все ваши подсети, и которая маршрутируется с вашей физической сетью, и, соответственно, не пересекается с физической сетью.
Естественно, что роль Hyper-V Network Virtualization шлюза тоже достаточно важной становится при применении Network Virtualization, поэтому в R2 вы можете настроить отказоустойчивый шлюз, используя как раз гостевую кластеризацию, о которой мы с вами говорили достаточно подробно в прошлом джампстарте.
Опять-таки, не только гостевая кластеризация, но и хостовая тоже.
Ну, само собой, да. Потому что запускать гостевой кластер на одной физической машине можно, конечно, да, но смысла не имеет.
Да, то есть, опять-таки, вот вся эта система из хостовой операционной системы Hyper-V и виртуальных машин работает как единое целое. То есть это такой черный ящик, который реализует роль шлюза всеми компонентами сразу. То есть нельзя говорить, что это только виртуальная машина шлюз, а хост там обычный, или что это хост обычный, и там плюс еще какие-то виртуальные машины зачем-то запущены.
Ну и давайте мы попробуем заглянуть в этот черный ящик. Что в черном ящике? Давайте посмотрим. Ну, начнем мы с...
Ящик почему-то синий.
Вернусь так, к Virtual Machine Manager. Начнем мы с виртуальной машины. Давайте мы вернемся вот к машине Fabricam. С этой организацией поэкспериментируем. И я еще раз покажу вам настройки TCP/IP. Видите, у этой машины прописан DNS-сервер с адресом 192.168.100.200. Да, адрес явно за пределами той сетки, в которой эта виртуальная машина работает. Причем, если мы сейчас попробуем сделать пинг на этот адрес 192.168.1.200, то увидим, что пинги туда, естественно, не идут, поскольку шлюз, который бы эту задачу выполнял, у нас еще не настроен. Окей, давайте это сделаем. Для чего мы переключимся в консоль VMM. И для начала я вам покажу настройки логических сетей. Я эти настройки, естественно, заранее сделал, но наша задача с вами посмотреть здесь, что у нас есть некая логическая сеть и соответствующий IP-пул, который соответствует IP-адресам. Вот отсюда именно черпаются провайдер-адреса для технологии Network Virtualization. Вот она, сетка 192.168.100. Есть логическая сеть, которая отвечает за взаимодействие с внешним миром. У меня это адреса 172.16.100. В реальной ситуации это могут быть реальные белые адреса или, опять же, это какая-то DMZ-зона. Все зависит от там, конкретной реализации. Ну и кроме того, у меня здесь еще одна логическая сетка 192.168.200. Эта сеть используется исключительно для задач управления, для менеджмента. В самом первом джампстарте этой серии мы с вами обсуждали логические сети, как они создаются, каков их смысл, поэтому вы можете обратиться к этой информации для того, чтобы посмотреть, как эти сетки построены. И естественно, что эти логические сети настроены, чекбоксы соответствующие поставлены в свойствах соответствующих хостов VMM. Две виртуальные сетки...
Не хостов, а профилей портов.
Профили портов, ну а потом и в свойствах конкретных хостов фабрики. Ну и две VM-сетки, Fabricam и Adatum, вы уже видели. Что мы делаем дальше? Дальше наша с вами задача настроить шлюз. В качестве шлюза у меня будет выступать вот эта машина, физическая машина с Windows Server 2012 R2. Давайте мы сейчас попробуем ее увидеть. Шлюз приказал долго жить.
Я думаю, что он просто не ожидал такого внимания к своей персоне.
Ну, давай. Ладно, пока там эти настройки отработают. На этой машине, которая будет выступать в качестве Hyper-V Network Virtualization шлюза, у меня уже развернутая виртуальная машина Gateway VM01 и эту виртуальную машину можно развернуть по-разному. Я ее развернул просто-напросто на основе шаблона виртуальных машин из library. Можно создать, соответственно, сервис-темплейт.
На самом деле можно его даже скачать, готовый сервис-темплейт.
Можно скачать готовый шаблон. И, кстати, на сайте Microsoft есть достаточно подробный документ, который позволяет вам все шаги, связанные с Network Virtualization, вот в рамках такого лабораторного стенда пройти. Там по шагам сказано, как развернуть, что здесь прописать, как сделать то, как сделать все, и весь процесс можно воспроизвести.
Да, можно скачать шаблон, и с этим шаблоном идет сразу в комплекте документ, как пользоваться шаблоном, куда его импортировать, что нужно необходимо настроить дополнительно к импорту шаблона, и после этого шаблона просто развернуть нужное количество шлюзов.
И если не ошибаюсь, там же есть возможность скачать шаблон для отказоустойчивого решения.
Да.
Только доступного Hyper-V Network Virtualization шлюза. Я пока не могу сказать вам, что происходит с моей инфраструктурой.
Мы можем поговорить про шлюзы.
Давайте просто поговорим, да. А сюда я тогда вернусь после перерыва, и мы посмотрим еще раз на эту технологию. Я таки покажу, как это работает.
Ну да, пока что можно продолжить. У тебя слайды еще остались какие-то на эту тему?
Да, в общем, здесь была инфраструктура моего стенда.
Ну, давай ты расскажешь про своего стенда, потом ты покажешь, как это работает.
Да, значит, я обязуюсь посмотреть, что там происходит с VMM в перерыве и вернуться к этой демонстрации. Но, в общем, идея, которую я хотел, я надеюсь, реализую.
Как хорошо, что у вас не последняя сессия в этой виртуализации.
И реализую сегодня. Выглядит примерно следующим образом. Вот эта инфраструктура ЦОДа, вот та самая сетка, о которой я говорил, 192.168.100, это сеть PA-адресов. Экспериментировать мы будем с вот этими двумя хостами, на которых развернуты виртуальные машины Fabricam, и машина хост 04 выбрана у меня в качестве Hyper-V Virtualization Gateway. Для того, чтобы настроить шлюз, необходимо сначала подготовить шаблон виртуальной машины или сервисный шаблон, или, как Артем сказал, скачать готовый, развернуть на основе этого шаблона на выбранном хосте виртуальную машину. У виртуальной машины этой должно быть три сетевых адаптера. Один, соответственно, будет использован для взаимодействия с PA-сеткой, второй для взаимодействия с внешним миром, будь то интернет или физические сегменты ЦОДа. И третий сетевой интерфейс виртуально используется для управления менеджмент интерфейсом.
На самом деле можно обойтись двумя сетевыми адаптерами, в принципе, да, если у вас используется роутинг, то есть у вас нету внешних адресов, у вас внешние адреса совпадают с адресом сети управления, то вы можете использовать один адаптер для этих целей.
Да, но, так сказать, канонический вариант, он выглядит.
Ну да, если вы используете многоаренный гейтвей, да, мультитенант, о чем говорил Саша, то есть вам для этого нужно три адреса, потому что у вас адрес внешний, куда маршрутируются пакеты, не совпадает с адресом для управления, то есть вашей сети внутренней инфраструктурной. Тогда это разные адреса и разные, соответственно, адаптеры. Ну, нет смысла экономить на виртуальных адаптерах, они еще виртуальные и еще не стоят.
Ну и, соответственно, после того, как виртуальная машина развернута, мы в настройках VMM указываем, что у нас появляется новый network service, задаем connection string, который соответствующим образом настраивает этот гейтвей, и затем в свойствах нужной нам виртуальной сетки, сети VM, мы указываем, в каком режиме для этой виртуальной сетки должен работать шлюз. Будет ли он выполнять функцию NATO, функцию туннелирования или то и другое вместе взятое, после чего виртуальная машина начинает взаимодействовать с внешним миром. В моем случае, конечно, этот внешний мир — это просто там другие виртуалочки в соседнем углу моего центра обработки данных. Но это,
которые уже не используются в виртуализации,
да,
они работают на физической сети.
Ничего не изменяет, и они будут использовать сетку 10.32.0 со смазкой 24.
Ну, у тебя, кстати, за этой сеткой может стоять какой-то уже другой шлюз, который будет маршрутизировать это во внешний мир. И это тоже вполне действительный сценарий, который имеет право на жизнь. Потому что шлюз может тебе выдавать на самом деле внешние адреса и говорить, что вот этому адресу внутренней сети соответствует какой-то внешний. И вот ты упомянул про подключение сетевых сервисов. Можно пару слов сказать, что это такое, потому что ну, не совсем очевидно, что у нас раньше были управления разными устройствами, как балансировщиками нагрузки, шлюзами сетевой виртуализации, коммутаторами и так далее. Теперь у нас появилось несколько больше разных компонентов, и мы их объединили в общий класс network сервисов. То есть у нас есть возможность управлять различными типами сетевых устройств, которые предоставляют какие-то услуги нашей инфраструктуре. Это могут быть, опять-таки, балансировщики нагрузки, могут быть коммутаторы, могут быть системы управления IP-адресами, так называемые IPAM, могут быть шлюзы сетевой виртуализации и так далее. То есть там несколько классов, они все объединены в класс Network Service и подключаются единым образом через один и тот же мастер, который встроен в VMM. То есть когда вы подключаетесь к какому-то сетевому оборудованию или какой-то appliance, который реализует какие-то услуги для вашей инфраструктурной сети, вы используете один и тот же мастер Connect Network Service, а дальше же выбираете конкретный тип этого сервиса. Сначала выбираете производителя из списка провайдеров, которые у вас установлены, потом модель. И подключаетесь уже к этому устройству или к этой виртуальной машине, которая реализует appliance, и указываете уже настройки в виде connection string, так называемого.
Ну, давайте все-таки вернемся к моему VMM. Я так похлопал его по щекам, немножко вроде привел в чувство. Значит, вот перед вами машина Host 04, которую, как мы договорились, мы хотим настроить в качестве шлюза Hyper-V Network Virtualization. И в разделе, в свойствах этого шлюза, в разделе Host Access необходимо поставить этот чекбокс, о котором мы говорим, что эта машина будет выделена для целей Hyper-V Network Virtualization, и, соответственно, VMM будет понимать, что на ней нельзя запускать виртуальные машины, которые используют технологию Network Virtualization. Сделано. Затем мы с вами создаем, ну, у меня он, естественно, уже создан, шаблон виртуальной машины или сервиса, на основе которого будет создаваться виртуалки вот на этом Network Virtualization Gateway. Вот здесь у меня, где он тут. Сейчас я его быстро найду. Вот он.
Ты активно используешь свой CODU, у тебя столько шаблонов.
Да, не без этого. Значит, вот здесь есть шаблон виртуальной машины. Вот три сетевушки. Одна для, как я сказал, управления. Одна смотрит в бэкэнд сеть, то есть PA-пространство, третий наружу. И такая виртуальная машина на основе этого шаблона у меня уже развернута. Назвал ее Gateway VM01. Вот перед вами ее настройки. И сетевые адаптеры, для того, чтобы было проще потом ориентироваться, я переименовал. Backend — это, соответственно, сетевой адаптер, который буду использовать для работы с PA-сегментом. External — это, соответственно, тот адаптер, который смотрит наружу. Вот его адрес 172.16.100.109. И Management для управления этой виртуальной машиной. Ну и если вы создаете эту виртуальную машину вот так, на основе шаблона, который сделали самостоятельно, значит, необходимо, чтобы в этой виртуальной машине была развернута служба Routing and Remote Access, точнее говоря, Remote Access. Роль была развернута, если вы создаете сервис-темплейт, например, или используете уже существующий, то в процессе развертывания этой виртуальной машины соответствующая роль будет установлена автоматически. Что мы делаем дальше? Дальше мы возвращаемся в раздел Fabric и настраиваем так называемый сетевой сервис. Добавляем новую сетевую службу. Вот с помощью этого пункта меню «Добавить ресурс», «Network Service» открывается вот такое окно, где мы как-то Hyper-V Network Virtualization Gateway назовем этот создаваемый шлюз, пусть он будет называться вот так. На втором экране указываем, что мы подключаем устройство с помощью провайдера Windows Server Gateway. Credentials указываем с помощью какой учетной записи или каких там учетных данных будем с ней взаимодействовать с этой сетевой службой. И, наконец, connection string. Наверное, самая загадочная тема в шлюзе. Я этот connection string сейчас сюда просто скопирую, чтобы руками не набирать, но на самом деле на Технете этот connection string документирован в разделе Windows Server Gateway, вы найдете основные параметры. Но на самом деле они достаточно простые. VMHost — это имя машины, которая будет выполнять функцию шлюза. Gateway VM — дальше идет имя виртуальной машины, с помощью которой мы будем настраивать шлюз, его работу. И backend switch — это имя свитча, которое как раз смотрит в PA адресное пространство. Сертификаты нам для Hyper-V Network Virtualization шлюза не нужны. Вот на этой закладке «Провайдер» можем протестировать, откликаются ли все модули службы необходимые. Все вроде у нас в порядке. Ну и остается нам указать, какие хостовые группы могут пользоваться этим создаваемым шлюзом. В данном случае для простоты скажу, что все. Ну и, как всегда, через джобы давайте проконтролируем, что сервис у нас создался. Все у нас хорошо. Да, вот он. И, соответственно, вот он у нас появился в разделе Fabric. Возвращаемся сюда. Вот он. Но теперь нам нужно его дополнительно настроить. Если мы свойства этой службы откроем, то помимо тех параметров, которые вы видели при создании с помощью Визарда, здесь есть теперь еще разделчик Connectivity, где нам, собственно, и нужно указать, какой сетевой адаптер смотрит наружу, является фронт-энд соединением. Это у нас сетевой адаптер external в той самой виртуалке, которую вы видели, и использовать она будет вот эту подсетку и IP-адреса из пула, который с этой подсеткой связан. И в качестве бэкэнда мы указываем тот сетевой адаптер, который смотрит в PA-пространстве, который будет использоваться для инкапсуляции пакетов, и соответствующую, опять же, подсетку с ней, с этим пространством связанным. Все. Нажимаем ОК. Ну и остается нам подождать, пока эти джобы до конца будут выполнены. Тем самым мы сейчас с помощью VMM сконфигурировали Hyper-V Network Virtualization шлюз, задали все необходимые параметры, а VMM, в свою очередь, сейчас подключается к этой виртуальной машине и задает там соответствующие настройки. Ну и как только процесс завершится, да, вот он готов, мы теперь этим шлюзом можем пользоваться. Как? Переходим в раздел виртуальных сетей, берем нашу сеть Fabricam, вот она, например, идем в свойства этой сетки. Здесь вы видите, в частности, subnet, ну вот тот самый виртуализованный сегмент сети 1031. И теперь мы переходим в раздел на закладку Connectivity, где нам необходимо включить использование шлюза. В данном случае я скажу, что мы будем использовать NAT для того, чтобы, ну, в моем сценарии обеспечить работу этих виртуальных машин с интернетом. И, соответственно, как только мы указали NAT, появляется дополнительная закладка Network Address Translation, где остается только указать IP-пул, из которого VMM будет выделять IP-шник, и этот IP-шник будет как бы внешним для всех виртуальных машин из этой сети Fabricam, и все пакеты от них будут транслироваться и выходить в внешний мир с этим IP. Его можно указать из этого пула руками здесь, или просто я нажимаю ОК, и тогда VMM сам из этого пула выделит первый свободный доступный, адрес. Свободный ему IP-шник и пропишет в настройках соответствующего шлюза. Вот сейчас вот здесь как раз этот IP-шничек он должен выделить и задать. 172, 16, 100, 110. Ну и давайте проверим, все ли действительно так здорово, как нам хотелось бы. Если мы вернемся к нашей виртуальной машине Fabricam, вот она. 192, 168, 1, 200 — это тот самый адрес DNS-сервера, с которым мы, пока этот шлюз еще не работал, не могли взаимодействовать. Вот вы видите, VMM подстроил соответствующие параметры в Hyper-V Network Virtualization шлюзе, и мы видим DNS, который находится в другой сетке, причем эта сеть не виртуализована. И, как следствие, мы можем, наверное, даже залезть куда-нибудь в интернет. Давайте это проверим лишний раз.
А что же лишний раз не проверить интернет? Полезно, вообще интересно.
Ты находишь, да?
Ну, учитывая, что у нас уже идет перерыв как 5 минут, я нахожу очень интересно проверить интернет.
Ну все, я заканчиваю, да. Ну, как вы видите, процесс идет, все у нас сложилось, все у нас работает. Вот так выглядят основные шаги по настройке Hyper-V Network Virtualization
Gateway. Так выглядит интернет.
А так выглядит интернет, да, прошу любить и жаловать. Более сложном сценарии мы могли бы еще там прописать туннель. Да, кстати, да. Ничего не мешает нам это сделать в начале следующего доклада, коль скоро мы все равно вдвоем его будем вести. Ну а пока у нас с вами 15-минутный перерыв. Мы продолжим в 13.15 по московскому времени.
В 13.20, наверное, уже мы продолжим.
Ну хорошо, не успеет просто выпить кофе. Мы продолжим в 13.20.
Пишите комментарии, вопросы. Мы их обязуемся прочитать как минимум.
Да.
Постараемся ответить.
И проигнорировать.